Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Я приветствую всех, кто слушает нашу передачу с самого начала, но также буду приветствовать и тех, кто присоединится попозже. У нас сегодня 13 декабря, по нашей летом заведенной традиции. Дату я называю для того, чтобы вы поняли, повтор это или нет. Мы вот на самом деле сейчас перед началом эфира со звукорежиссером общались. Я говорю, каждую среду говорю себе, что в следующую среду не приеду, лень. Уже как-то чувствуется Новый год, куча дел, надо много чего успеть. И все равно еду. Но сегодня была какая-то катастрофа. Я сегодня с Автозаводской, вот сюда, на Новокузнецкую. Обычно это, не знаю, ну минут 15, наверное, дорога занимает, да? Ехал 2.20. То есть я ровно в 5 вышел, сел, думаю, ну сейчас приеду, буду в студии сидеть, к эфиру подготовлюсь, что-нибудь придумаю. В итоге я когда доехал до эфира, осталось тут полчаса, грубо говоря. И поэтому у нас опять будет риторическая тема. Но перед этим расскажу про одно мероприятие, которое сегодня было. Оно мне очень понравилось. И хотел бы ваше мнение вообще вот об этом. О чем об этом? Значит, сегодня был круглый стол, очень интересный, между представителями Духовного управления мусульман и Федеральной службы исполнения наказаний. Казалось бы, как вообще эти люди встретились и что у них общего? Я, в общем, ну, до того, как шел на этот круглый стол, думал примерно как-то так же, но у меня было некое понимание, да, где встречаются эти две организации. Но я даже не представлял, что настолько это масштабно, серьезно, продумано и методически, и организационно, то есть что вообще происходит. Есть, оказывается, во ФСИН целое управление. Я, единственное, сейчас правильно не выговорю, как оно называется, но что-то типа управления по контролю за что-то религиозным служением, как-то вот что-то такое. Но смысл в том, что вот пришел целый полковник, очень приятный человек, прям неожиданно, как сказать, живой, неожиданно такой открытый, очень энергичный. Видно, что человек прям увлечен своей работой, она ему нравится. Потому что на доклад отводилось всем по 10 минут, он выступал минут 30, и, в общем-то, я бы его еще минут 30 бы послушал. То есть, и, в общем, все остальные тоже. Вот, то есть, и оказывается, что, значит, во всех, вот во всей системе, скажем так, исправительной нашей, есть целые, даже не знаю, как это назвать, подразделения, в которых, соответственно, ну, понятно, что в первую очередь там православные священники и имамы. Но также где-то отдельно есть иудейские ребята, есть буддисты там тоже где-то, вот, то есть, которые приходят в тюрьмы. То есть, они там, ну, это нельзя сказать, что он штатный сотрудник, но вот он как бы штатный имам, да, или штатный священник. То есть, он приходит там, ну, так часто, как может, но я так понимаю, что минимум раз в неделю уже, скажем так, его паства, которая там формируется, его знает. Он с ними общается, спрашивает там, у кого какие вопросы по религии, там, дает книги, толкует с ними эти книги. Если у них возникают какие-то вопросы, опять же, религиозного характера, он на эти вопросы отвечает. Это все очень грамотно, качественно организовано. Туда очень ответственно подбираются люди. Их, опять же, ну, вот, условно говоря, легион, потому что представьте, сколько у нас тюрем, в каждую надо приехать. Опять же, бывает, приезжают прям командой. То есть, условно, может приехать иудей, мусульманин и православный священник, и вот они прям заходят втроем, к одному идут одни люди, к другому другие, там третий к третьему, там вот. И оказалось, что вот эта система, ну, опять же, вот для меня как со стороны, я глубоко не погружен, по мне она работает просто идеально. Вот руководитель, который я увидел, он рассказывал столько примеров, как он куда-то ездил, там что-то с кем-то советовался, там у него такой случай, сякой случай. Понятно, что люди стараются, помимо того, что просто вот как бы вести какие-то разговоры о Боге, рассказывать про там, ну, какие-то моменты, связанные с религией, вот, конечно, они стараются выявлять там религиозных экстремистов, которые там сами себе на уме. Они формируют, опять же, там ну, какую-то доверительную атмосферу, потому что очень часто экстремисты — это люди не то, что они прям злостно, как бы, вот, стоящие на этом пути, это люди, просто неправильно понимающие религию. То есть, когда с ними начинает говорить компетентный человек, который, вот, ну, действительно, там, у него есть религиозное образование, он все понимает, то он достаточно быстро их может, скажем так, переключить на нормальные рельсы религиозные, и они начинают его благодарить, говорит, а мы-то думали, что, оказывается, вот так, там, начитались каких-то там сектантских книжек. Он говорит, нет, ну, вот, допустим, мы же говорим, вот, для христиан есть Библия, для мусульман есть Коран, вот, мы все основываемся только на базовых святых книгах, то есть только оттуда мы можем читать что-то и считать, что это вот наша религиозная истина. Вот, мероприятие продолжалось часа три, очень интересно выступали люди, плюс онлайн подключались, скажем, такие же вот функционеры со всей страны. Очень интересно выступали люди с Поволжья, прям очень активные. Было видно, что они тоже настолько увлечены своим делом, то есть тоже там все выходили за рекламен, все рассказывали о каких-то конкретных примерах. Было видно, что, ну, каждый из них, то есть вот реально или раз в неделю, или даже чаще ходит, общается с людьми и пытается помочь. Как-то я очень, скажем так, зарядился вот этой энергией, такой, скажем, деятельной, да, конструктивной. Вот, и, во-первых, для меня это было, ну, достаточно вновь, да, что вот есть, оказывается, настолько четко организованные системы. И вот если у вас есть на эту тему какие-то мысли, то я предлагаю их с вами обсудить в прямом эфире. Добрый вечер, добрый док.
Да, Вадим, добрый вечер еще раз. Ну, смотрите, ситуация такая, да, на самом деле, точно полезный риск, как считаю. Я просто на заре свой юнит, скажем так, после окончания военно-медицинского учебного заведения, да, довелось мне поработать в одном из следственных изоляторов города Москвы, непосредственно, ну, по своей специальности, по основной. Но вот, что касается уже тогда, да, заметил, вот, ну, проявлял интерес, да, вот, к религии, поскольку сам человек православный, скажем так, да, вот, церковленный. И религиозный вопрос, вот, как были организованы. Во-первых, даже есть, ну, такой, как бы, свод документов, да, как уголовно-исполнительный, сейчас не путаю, кодекс, в котором есть там какая-то из 100 статей, сейчас на память уже не помню, которая регламентирует, да, вот все вот эти дела, что какая-то вот в самом начале экзамены, как бы, по всем этим вопросам были, но остались уже далеко в прошлом. И был, как сейчас помню, то ли 102-й, то ли 103-й федеральный закон, то есть целый федеральный закон, который регламентировал, опять же, вот, взаимодействие структур СИН и всяческих религиозных вот, культов, там, верований и так далее. Помимо этого, что заметил, вот лично по ситуации, да, скажем так, в нашем подразделении, да, в нашем следственном изоляторе на тот момент, что всегда... Ну, видимо, это отражает общую ситуацию в стране, да, на тот момент отражало и сейчас, я думаю, так же. Всегда, значит, вот православная вера, да, именно православные христиане намного больше, скажем так, приход, да, вот у православного батюшки, который кормит, окормляет, да, вот так называемый свой приход. То есть, например, могло быть, ну, сейчас вот в цифрах не помню, естественно, да, сколько лет уже прошло, допустим, там, у православного батюшки приход там составлял там 8 человек, ну, к примеру, да, у там имама, или вот не знаю, как правильно у
них. Имам, имам, да.
Да, у него, когда он приходил, значит, у него приход вот составлял там от силы там 10, 12, может быть, 15 человек, то есть какая-то вот такая была... прогрессия, ну, видимо, вот, по количеству. Хотя хочу сказать, что у мусульман, да, собственно, было, ну, может быть, и меньше, конечно, чем православных, но несущественно так, чтобы меньше. То есть много было.
Ну, вот я сейчас даже... прошу прощения, вас чуть-чуть перебьют в плане цифр. Опять же, пусть в эфир уйдет это все, может быть, сейчас еще будут звонить. Вот то, что сегодня говорил вот этот начальник, значит, 55% из находящихся считают себя верующими, это примерно 211 тысяч человек. Из них 170 тысяч – это христиане и 30 тысяч – мусульмане.
это, я прошу прощения, это по России, по Москве?
По России, по России. По России. Это, да, в целом, вот во всей системе. То есть, и вот 10 тысяч, это какие-то уже такие, будем говорить, ну вот, менее распространенные религии. Ну, то есть, наверное, иудеев там, в общем, хватает, но там дальше все остальное, это вплоть до каких-то африканцев, там с их языческими культами. То есть, ну вот, то есть 211 тысяч, 200 вот мусульмане-христиане, 11 это вот все остальные, так скажем.
Я вот даже слышал, я не готов сейчас говорить, да, вот за там название учреждения, потому что, опять же, сколько лет назад было. Но в Кировской области было такое учреждение, коллеги со мной просто вместе учились, потом вместе, скажем так, распределились, он вот попал туда. И у них там, говорят, уж, ну, казалось бы, Кировская область, да, насколько там отдалена от Москвы, от центров там и так далее, у них были не то, что там имам, там батюшка и так далее, даже был, вот сейчас уже забыл, как это называется, у буддистов, вот он был. То есть вот их там было, по-моему, 5 или 6 человек, но вот ради них как бы заключали вот это соглашение, или как там это называется, и ходил вот этот вот, дай бог памяти, дай ему бог здоровья, человек.
Я вот помню, что храм буддийский называется Дацан, а как зовут вот функционера, я тоже не понимаю, ну, не могу вспомнить.
Да, я вот что-то такое...
Ну, лама, наверное, по идее это лама. Ну-ка, сейчас я погуглю, по идее, как...
Ну, возможно, да, возможно, лама, я просто это уже за давность лет. Ну, я считаю, что, да, как говорится, это имеет все право на существование, потому что, ну, с моей точки зрения, да, я, конечно, человек далекий от, там, от теологии, от всего вот этого, да, но... знающие, да, некоторые нормы там по Минюсту именно, я считаю, что это все должно и является одной из, скажем так, форм и мер по исправлению, да, заключенного, который находится вот в местах.
Ну да, это действительно та самая профилактика, да. Причем еще она начинается в тот период, когда он еще даже не освободился, то есть что и правильно.
Да, на самом деле, еще там, да и еще даже когда, скажем так, не сел, то есть начинается уже на этапе следственных изоляторов, да, там предъявление обвинений и так далее, еще даже суда не было, но как бы уже там может с тобой работать, ну, как бы, человек, там, твоей веры и так далее, то есть, чтобы, ну, тебя направить, крепить. Да. То есть, на самом деле, конечно, нужно положительно, очень позитивно оцениваем эту ситуацию, как бы, но все-таки, на самом деле, при, вот я сейчас скажу там в цифрах, грубо говоря, на то время, при очень маленьком охвате, но все-таки, да, есть там и батюшки, и мамы, и так далее, и ламы вот эти, но охват все же был очень маленький, то есть не сравним с общим количеством сидельцев, так называемых, поэтому все-таки как-то надо, я считаю, вот это вот увеличивать.
Ну вот сегодня, в том числе докладывалось, что уже, причем приказ какой-то один подписан, у нас же ФСИН находится под Минюстом, то есть это, вот, и там какой-то один приказ уже подписан, сейчас какой-то из-под него уже там какой-то подзаконный акт, что называется, но идея такая, что теперь в каждом учреждении ФСИНа будет типа то ли зам, ну, будем говорить, начальника колонии, да, то ли какой-то там, типа, его там советник, именно по религиозной работе. То есть это будет именно штатная должность, на нее, ну, будут подбираться...
Условно армейский замполит там какой-нибудь... Ну,
да, такое. Религиозный замполит, вот так вот, да. То есть замполит у них есть, о, действующий, да, то есть вот, а это будет религиозный, да, замполит. Ну, да.
да, на самом деле очень такая нужная вещь, я считаю.
Ну, действительно. Да. 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 Хорошо, да, большое вам спасибо за звонок.
Да, с праздником Новым годом вас еще раз, собственно, всех благ.
Взаимно, взаимно, большое спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Вот, друзья, у нас, видите, как получается, что даже люди есть с опытом подобной работы. Давайте я попробую, пока вот как у нас еще есть время, и звонки не стали бесконечными, я попробую все-таки, как всегда, вначале поотвечать на Telegram. Вот, а потом, скорее всего, не получится. Так, Евгений Кулябин пишет нам с фотографии, что по МКАДу елку везут в Кремль. Ну, замечательно. То есть у нас во дворе елку поставили, елка прекрасная, всем нравится. Фантом напишет: добрый вечер, атеисты куда приходят? Ну, если мы говорим в рамках нашего эфира, то к атеистам, ну, то есть тут же не то, что куда приходят другие верующие, то есть к верующим людям в учреждения исправительные приезжают священники, а к атеистам, я думаю, приезжают адвокаты и ведут с ними диалоги, не имеющие к религии никакого отношения. Вот, но вообще, конечно, вот сама эта идея, вот до сих пор как-то я вот под неким таким позитивным впечатлением, насколько это все работает, как это все может быть организовано, очень часто мы видим, что, ну, нету именно таких вот, скажем, переживающих за свое дело людей, это касается абсолютно всех сфер, и миграционная сфера не особо отличается. Вот, и когда таких людей встречаешь, ну, вот я, по крайней мере, когда встречаю, вот, у меня прям пару дней хорошее настроение, думаю, ну, ладно, хоть кто-то где-то еще тоже старается, потому что вчера вот опять было много новостей, значит, у нас, если я правильно понимаю, сейчас уже задержан, там какие-то обыски проходят, бывший руководитель управления по вопросам миграции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, то есть, если у нас в Москве это два разных управления, и два разных человека, то там это было все одно, вот, то есть человек на таком, как бы, большом, скажем, такой большой куст был назначен начальником, как-то там вел дела, и в итоге вот сейчас там какие-то обыски, вот, и, соответственно, это громко обсуждается, потому что понятно, что с точки зрения количества мигрантов и потенциала коррупционных доходов Санкт-Петербург и Ленинградская область — это просто огромный кусок от всего, скажем так, мигрантского пирога. Вот. И я думаю, что там, когда уже это дело дойдет, если там как-то публично журналисты это будут освещать, цифры, я думаю, там будут весьма немаленькие. Вот. А позавчера или три дня назад, я уже не помню, но вот все вот сейчас, вот последнее время происходит, были задержаны в Московской области тоже там целая команда, какие-то советники правительства, я там детально не помню, но тоже какие-то функционеры, которые занимались тоже массовым оформлением разрешения на работу для мигрантов из визовых стран. То есть у нас, если приезжает мигрант из, условно, там, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, он просто едет, получает патент, да, ему для этого никто не нужен. А вот если вы хотите привлечь, условно, там, не знаю, вьетнамца или там тайца, или там китайца, то тут совсем все по-другому, и это, ну, целая отдельная песня. Вот, и вот там тоже говорилось о том, что, значит, вроде как по материалам следствия там приел 12 тысяч рублей, брали они с бизнесмена, оформляли все это сотнями, то есть миллионами там все это носилось. И вот последнее время как-то вот на фоне вот этих всех новостей про то, что тут каких-то коррупционеров поймали, посадили, тут каких-то поймали, еще пока, значит, идет там проверка, вот, плюс параллельно, опять же, перед Новым годом часто идут рейды и в отношении мигрантов. То есть как-то так усиление. Вот, опять же, 20 декабря день ФСБ, и многие считают правильным к празднику какую-то хорошую реализацию провести. То есть вот тоже важный момент. Поэтому вот эти все новости, что вокруг все плохие и воруют, вот, они как-то немножко разочаровывают. Вот, и на этом фоне, конечно, когда видишь команду, которая прям старается, это очень приятно. Так, значит, Телеграм еще нам пишет, когда христиане и мусульмане идут к духовным отцам, атеисты топают на работу в промзону. Ну вот, да, да. Ну, я думаю, что все-таки вот эти моменты, связанные с духовным воспитанием в тюрьмах, будем так говорить, в колониях, все-таки, наверное, как-то в выходной это происходит, потому что работа работа, и план никто не отменял. Вот, а, соответственно, наверное, атеисты идут куда-нибудь, там же можно телевизор посмотреть, потому что сегодня тоже обсуждалось, что вот можно записать какие-то ролики, крутить там в комнате отдыха. Вот. Вообще оказалось, что медиа-возможности, скажем, в СИН достаточно немаленькие, вот, они много чего могут. Вот. И опять же вот отмечалось, что, наверное, приятно, что у нас с каждым годом сокращается количество людей, отбывающих наказание в тюрьмах, то есть очень многим наказание заменяется штрафом. И если смотреть какие-то европейские нормы, правда, сейчас опять же уже у нас такая мода, что европейские нормы как бы нам не интересны, мы с ними как-то так не особо дружим, будем так говорить, вот. Но если все-таки на них как-то оглядываться, то по количеству населения, находящегося, по количеству граждан, находящихся за решеткой, скажем так, по отношению к, ну, допустим, на 100 тысяч населения, сколько у нас находится в тюрьмах, мы на очень хорошей позиции, то есть у нас мало заключенных, и это очень хорошо. То есть если сравнивать с какими-то западными странами, то во многих странах там в 2, в 3, в 4 раза больше. Если сравнивать с незападными, там бывает еще хуже. То есть в этом смысле мы большие молодцы. Итак, друзья, у нас продолжается диалог про миграцию, причем вот мы опять же сейчас перед началом передачи со звукорежиссером тоже общались, я говорю, у нас какую тему не придумай, все равно будут люди звонить с какой-то своей мыслью, и чаще всего звонят с тем, ну, у кого что болит. Вот у нас был большой прямой эфир во вторник, вчера, и это организовал Народный фронт. Соответственно, это тоже прямой эфир, и там звонили люди по видео даже звонкам, и вот тема была про преступность среди иммигрантов. Люди звонили, говорили, вот у нас здесь асфальт плохой, значит, он треснул, иммигранты виноваты. То есть все равно все это происходит так, что вот есть у человека мысль, она его беспокоит, он из-за нее, там, условно говоря, нервничает, и он звонит. Поэтому, если по религиозному воспитанию мигрантов в системе уголовных, уголовно-исправительной системы вам вести диалог неинтересно, звоните с любым другим. Как я уже сказал, каждую среду я думаю о том, что, наверное, все, хватит работать, и будем ставить повторы, а потом что-то мне все равно хочется с вами пообщаться, чтобы это желание у меня сохранялось, вы тогда звоните, и будем общаться. Добрый вечер, вы в эфире.
Вадим, добрый вечер, это Александр. У меня такой вам замечательный вопрос.
Так.
Вы чувствуете, что наша страна феодально-рабовладельческая?
Ну, у нас в любом случае страна с четкой вертикалью власти, и это максимально комфортная для нас самих ситуация. То есть феодальное просто слово какое-то плохое. Я бы сказал, что у нас империя. Вот, так. Соответственно, у нас есть император. Нам это...
Стоп. По Конституции мы светское государство.
Это понятно. Я же говорю по своим ощущениям.
Стоп. Мне нужно понять, вы субъективны или объективны?
Мне кажется, любой человек субъективен.
Ну, значит, ваша точка зрения, она не объективна.
Ну, мне кажется, нет какого-то суперобъективного человека.
Значит, наша страна не империя.
Ну, это по-вашему.
Возможно. Нет, это объективно, потому что но наша страна светское общество, светское государство, не империя.
А империя должна быть не светская обязательно? Почему?
Вы понимаете, началось с того, что нас уговаривали в том, что мы рабы. Что нами руководят рабовладельцы. Я это постоянно слышу.
Нет, с этим я не согласен абсолютно. Я считаю, что если человек считает, что он раб, но это как бы его выбор. То есть любой человек может сказать, я считаю, что я раб вот с этого момента. И мыслить с позиции, соответственно,
понимаете, такого. Я независимый гражданин своей страны, Российской Федерации.
Так.
Мой руководитель меня уговаривает в том, что я никто и ничто. Моя мама меня считает, что я никто и ничто. Я говорю, ма, ты что? У нас же свобода, так сказать, свобода совести.
Так.
И вот понимаете, и вот мой руководитель, в том числе моя мама, она считает, что моя страна, империя, если мы сравним с какой империей, с Российской империей или Римской империей?
Это без разницы. Империя — это определенный набор правил. Вот. Как бы, хоть вот. С Османской можете сравнивать, оно империя, да. Есть империя.
Но гражданин в этой стране, он имеет право?
Конечно.
Это право незыблемо или оно формально?
Ну, тут так, опять же, нельзя говорить, но чаще незыблемо, чем формально. То есть нарушений прав у нас не так много.
То есть мой руководитель потенциально имеет возможность нарушить мои права?
Ну да, вы можете потом пойти в суд и отстаивать свои права. И вся система работает.
То есть система работает на то, чтобы мой руководитель хотел нарушить мои права?
Нет, система так не работает. У нас, к сожалению, новости, я вынужден с вами попрощаться. Спасибо за звонок. Я даже не успел красиво рассказать, какие сейчас будут прекрасные новости. Давайте запустим, я потом расскажу, какие они были прекрасные.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Вновь приветствую всех, кто нас слышит. К сожалению, Павел рассказал нам новости, а я не рассказал, какие они будут прекрасные. Но Павел придет еще через 25 минут, и я обязательно справлюсь с этой задачей. А вам легкий выговор. Традиционно у нас звонков 20 за эфир, пока поступило только 2, из которых второй был достаточно странный, но мне понравилось, пока мы были на новостях. Комментарий, который написал Фантом в Телеграм, я согласен полностью. Также написал Евгений вопрос, а можно ли поменять работу или кто-то мешает. Мне, в принципе, понравилась, конечно, формулировка. Мой работодатель, моя мама, считает, что значит чего-то там. Ну, наверное, без комментариев. Итак, вот вы же... Так, уже у нас звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Так, что-то у нас сорвалось. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Вы знаете, я хочу к этим новостям, которые только что озвучились, сказать еще одну новость, скорее всего, которая вам озвучена не будет.
Так.
Она сама по себе очень любопытная, сейчас вы оцените. Угу. Дело все в том, что так получилось, что по разным там всяким делам, значит, я, как старше по дому вместе с активом, пришли к нашему генеральному директору нашей управляющей компании. И с большим удивлением от него услышали следующее, что сейчас наблюдается отток трудовых мигрантов из жилищно-коммунальной сферы города Москвы.
Да, и мало платят, значит, это правда.
Нет, я стала выяснять, в чем дело, что, значит, а оказывается, значит, оклады не изменились, остались те же размеры, а, значит, рубль у нас скачет, и становится не очень выгодно здесь работать. И я была удивлена, а как же будете компенсировать? А они как пока не компенсируют? У нас вот много, значит, вакансий, они не закрываются. Так что вот это очень интересная информация для размышления.
Ну, я спасибо. С вами полностью согласен, да, спасибо. Тут, правда, нет никакого секрета, это очень очевидная, понятная ситуация. Более того, у нас всегда к зиме жилищник увеличивает штат примерно на 3000 человек, причем это не то, что как-то хаосно происходит, нет. У нас, в принципе, в жилищнике где-то 13 тысяч работает летом и 16 тысяч зимой. С года в год это как бы стабильно, потому что зимой нужны дополнительные люди на вот уборку снега, борьбу с гололедом и прочее, прочее. И действительно, в связи с тем, что как-то мы все привыкли к курсу там 65-70 рублей за доллар, когда он стал 90 и 95, то, конечно же, стало менее выгодно работать в сфере ЖКХ. А, как бы, скажем так, более такие коммерческие структуры, тот же Яндекс со всеми своими сервисами, те же самые маркетплейсы и так далее, они очень четко реагируют. И если в жилищнике, опять же, например, нет каких-то людей, там не убирается снег, жители жалуются, ну, тут, опять же, каждый руководитель на своем уровне может сказать, ну, вот я могу я найти людей, что я могу сделать? Ну, короче, да, как-то объяснить, почему что-то не сделано. То в бизнесе так не принято, вот, там никто объяснения слушать не будет, надо просто сделать. Поэтому там гораздо более гибко подходит к принципу формирования зарплаты. Перед Новым годом это вообще сезон, то есть я знаю вот четко ситуацию, что есть отдельные склады, которые с сентября готовы просто платить людям, чтобы они числились, были, потому что иначе в декабре людей не найдешь. То есть идет огромное количество покупок или продаж, там, смотря с какой стороны смотреть, подарков. Все вот эти склады, там, Amazon, Wildberries, там, и прочее, прочее. То есть там просто какие-то колоссальные происходят движения товаров. Все это должно быть вовремя разложено, упаковано, отмаркировано, отправлено. То есть это колоссальный труд, это все руками. Да, там, конечно, есть система автоматизации. Вот, но в целом это просто огромнейший труд. Плюс помимо таких крупных маркетплейсов есть какие-то тоже там миллиардные компании, вот, просто, ну, которые сами по себе там занимаются торговлей, тоже своей же логистикой, доставкой, отправкой, вот, и в Новый год за работниками просто такая погоня, то есть, и вот недавно была новость, что какой-то там курьер на машине за ноябрь заработал там больше 300 тысяч, 313, если я не ошибаюсь. И в рекламу это даже попало, типа, приходите к нам курьером, 313 тысяч. Ну, тут надо, опять же, правильно считать, то есть 313 тысяч, да, ему, допустим, в итоге пришло на карту, но с них, понятно, он потратил бензин, понятно, надо ремонтировать машину, понятно, где-то он там платит за парковку, когда паркует машину, относит там эту коробку, вот. Но в целом, если сравнивать вот зарплаты тех же самых курьеров с зарплатами в ЖКХ, ну, конечно, в ЖКХ люди не дотягивают, вот, поэтому оттуда, конечно, отток. Валентин пишет нам, почему нельзя просто начать платить больше рабочим, чтобы работа стала привлекательнее. Курьерам платят 100-200 тысяч, а дворнику нельзя хотя бы 2/3 от этого заплатить. Ох, Валентин, ну, я не буду объяснять вам основы экономики, из чего формируется зарплата, как это все работает, да, у нас есть понятие рынок труда, вот, и прочее, прочее, вот, опять же, если это, как бы, курьерам не то, чтобы платят 100 тысяч просто за то, что он курьер, это зависит от того, как он работает. Мы не раз говорили о том, что мигранты в основном работают в тех сферах, где сдельная оплата труда, соответственно, он... Если больше работает, больше зарабатывает. Если он меньше работает, он меньше зарабатывает. А оклады мигранты вообще не любят, потому что им это как бы непонятно, да? То есть, понятно, сделал работу, получил денег. И курьеры, и таксисты, и вот та же самая стройка, там везде сделка. Вот, поэтому мигранты хорошо зарабатывают, очень довольны. Но вот есть моменты в законодательстве, которые, конечно, требуют улучшения, и будет лучше обеим сторонам, и Российской Федерации, и мигрантам соответственно. Итак, если вы хотите это все пообсуждать в прямом эфире, есть риск, что это последний прямой эфир в этом году от меня, вот, дальше будут повторы и дальше будет Новый год, вот, но если все же вы хотите пообщаться, то 495-7373-948, звоните и пообщаемся. А то мы сейчас опять придем к тому, что вокруг все плохо, мигранты со всех сторон одолели и... Ну, вот эта вся грусть, тоска. У нас пару эфиров назад как-то очень сильно так эмоционально это все звучало, что вот, все плохо там и так далее. Я не сторонник того, что все плохо. Я сторонник того, что очень много позитивных моментов. Вот, но не все мое мнение разделяют. Фантом пишет нам, вы меня абсолютно не веселите. Существуют более грамотные пути кормить республики, интегрировать в экономику добавленной стоимости. А люди в среднем одинаковые, пора поработать. Хорошо, но, возможно, вы знаете более грамотные пути кормить республики, интегрировать в экономику добавленной стоимости. Очень часто все упирается в то, что людям лень. Опять же, мы понимаем, что у нас капитал, очень часто, который сейчас, вот, скажем так, занят в бизнесе, он... Стал первого поколения, то есть еще нет культуры какой-то в голове производства. Вот сегодня, кстати, тоже на круглом столе это очень активно обсуждалось, что во времена там Российской империи до революции у нас были коммерсанты, которые уже, ну, как-то мыслили более масштабно, да, у нас он Третьяков построил галерею, отдал там, ну, много таких моментов, когда люди зарабатывали деньги и хотели их вложить, опять же, в страну, оставить какую-то память, принести какую-то пользу. Вот. В 90-е годы у нас очень часто бизнесом стали заниматься люди, которые, ну, достаточно случайно, не всегда честно, получили свои первые капиталы. Дальше, если у них хватало какой-то коммерческой, скажем, жилки, какого-то, не знаю, чутья коммерческого, потому что тогда еще не учили на все это дело. Вот. А, соответственно... Поэтому очень часто сейчас мы видим, что бизнес у нас такой, как оголтелый капитализм, как это часто называют, и из-за этого много проблем. Так, Артем пишет нам, вы не сторонник отрицательных моментов, потому что вы не работаете с этой категорией граждан, потому что вы не несете ответственность перед заказчиками, не разговариваете с этими людьми, поэтому вам и не доставляют дискомфорт и не заставляют страдать ни вас, ни ваш бизнес, а люди, которые с этим работают, они вполне оправданно злятся на мигрантов. Но вот вы бы лучше позвонили, мы бы с вами все это обсудили, потому что у меня есть не один бизнес, везде там работают мигранты, я это хорошо понимаю. Вот, никто не заставляет меня страдать. Единственное, когда, допустим, происходит какое-то расширение, нужно какое-то время найти людей, потому что сейчас колоссальный спрос на рабочую силу. Если раньше, там, 10 лет назад, я помню, выходишь в цех, типа, ребят, надо еще 10 человек. Все, там, каким-то братьям позвонили, братья тут же приехали. То сейчас, получается, все братья заняты. Понятно, что они в итоге приедут, но это занимает достаточно длительное время. Потом часто бывает, сейчас мы там что-то закончим, какую-то другую работу. Вот. И поэтому не совсем понимаю по поводу ответственности. Опять же, если говорить про категорию граждан-мигранты, ну, я работаю с ней с утра до вечера. У нас есть центр помощи мигрантам, мы за год принимаем порядка 40 тысяч звонков. Вот за 22 год мы приняли 42 тысячи звонков, за 23 мы еще статистику не подбивали. Вот. Но в среднем количество звонков в день примерно такое же. Я думаю, где-то к концу января мы все это дело как-то уже посчитаем, и я смогу сказать. Поэтому я понимаю и их печали, я понимаю очень сильно печали бизнеса, то есть какого-то огромного количества коммерсантов, которые говорят, нам нужны люди, нужны люди. Сейчас уже идут люди такого уровня, что я даже вот в эфире про них сказать не могу. Да? У нас даже есть сейчас такая шутка, что если раньше девушка должна была выйти замуж за нейрохирурга, это считался очень удачный брак, то сейчас, в общем, вместо нейрохирурга удачный брак считается сварщик. Потому что на них такой спрос, что, мне кажется, столько нейрохирургов нам не нужно, сколько сварщиков. Евгений пишет, нет у нас в обществе образа успешного работяги. Был бы, глядишь, иммигранты имели бы больше энтузиазма, даже в ЖКХ. Вот тут я с вами согласен. Так, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы продолжить тему по поводу мигрантов. Сейчас вот, тема актуальная. Вот, нужны ли они нам? И справимся ли мы без них? Я вот сам вот... дело в том, что работаю в таксомоторной деятельности.
Так.
Парк. Угу. И процентов 90, наверное, работают именно вот мигранты из Киргизии, ребята.
Угу.
И сейчас такого никогда не было. Под Новый год работа, казалось, кипит. Очень много работы. Но машины стоят. Не хватает водителя, реально. Я вот начал общаюсь с ними, с теми ребятами, которые давно знаю, которые остались. Начался реально их, ну, так скажем, отток. Их не хватает не только на таксомоторной деятельности, их много где не хватает.
Это правда, да.
Их не по нескольким причинам. Это падение рубля, курс нестабильный, потому что, например, у него кредит 25 тысяч там у себя дома, который он взял. Чтобы погасить 25 тысяч, ему надо отправлять 28-29. То есть 3-4 тысячи он переплачивает. И вот, палка в двух концах, но с другой стороны преступность, которая говорят, в том числе Бастрыкин говорил, то, что высокая преступность мигрантов, она выросла, если я не ошибаюсь, на 14% по сравнению с предыдущим годом.
На 10.
На 10, да. А с другой стороны, вот работа то будет. Как бы не хватает людей. Мы привлекаем с регионов граждан, так скажем.
Угу.
Но они как бы все равно не хватает. И вот не знаю, что нужно, не нужно. Наверное, на этот вопрос никто не ответит там.
Ну, тут, опять же, мне кажется, что это очень большая такая сфера нашей жизни, поэтому тут нет однозначного ответа. То есть я всегда говорю, что наверняка есть люди, кому мигранты очень нужны, наверняка есть люди, кому они не нужны совсем. И сделать так, чтобы этот ответ был единый для всей нашей страны, ну, просто невозможно. Вот.
Я согласен.
Да, поэтому тут так. Хорошо, большое вам спасибо за звонок.
Спасибо.
Так, Евгений, я уже прочитаю еще раз. Нет у нас в обществе образа успешного работяги. Был бы, глядишь, и мигранты имели бы больше энтузиазм даже в ЖКХ. Я думаю, что мигранты все-таки в этом смысле гораздо более расчетливые ребята. То есть, если он может заработать больше денег, не с лопатой, а с сумкой за плечами, работая курьером, он мгновенно уйдет с ЖКХ в курьеры, если эта разница будет ощутимая, то есть там не там, 1000, 2000, 3000, а если это хотя бы будет там 20% от его дохода, потому что у него простая логика, что ему не важно, что он с лопатой там снег чистит, что он эту сумку носит, что он там еще что-то делает, то есть у него задача заработать побольше. Потому что ему нужно и на родину отправить, и самому здесь жить. То есть в целом, вот мы недавно пересчитывали, да, у нас есть такое понятие, сколько мигрант должен заплатить в России, чтобы просто дышать. Ну, понятно, это так звучит, может быть, как-то хайпово, да, как сейчас говорят. Что имеется в виду? У мигранта, который в России живет, работает, есть ежемесячные траты и ежегодные траты. Раз в год он, соответственно, ездит домой, то есть нужен билет на родину, нужен билет обратно. Это денежка. Дальше он по приезду должен оформить патент. Это денежка. Соответственно, эти денежки мы делим на 12 месяцев в среднем, да, там получается, условно, там 2-3 тысячи. Дальше он сколько-то тратит на регистрации. Дальше 7500 с нового года у нас патент ежемесячный, был сейчас вот 6600. Дальше какой-то самый там скромный хостел, там койка в комнате, там еще 7 таких же. Вот. И дальше ну, какая-то самая минимальная еда, самая скромная. То есть человек вот живет, ну прям совсем никак. Это 25 тысяч, он просто вот живет. Вот, если он хочет хоть иногда там что-то себе купить, там, ну, хоть как-то иногда там, не знаю, ну, вот, ну, хоть немножко улучшить свою жизнь, на чуть-чуть, ну, уже, соответственно, это 25+. Дальше ему надо что-то отправить домой. Дома зарплаты в $200-300 у них уже достаточно распространены. Если он будет отправлять, условно, там, 100-200, ну, вообще смысла ехать нет. Он дома найдет работу и будет прекрасно работать. Поэтому отправлять надо больше. Вот это как бы реальная экономика, которая у нас объективно есть. Вот. И в рамках этого вот, как бы этой логики, этого понимания, вот, он, конечно, будет выбирать ту работу, где он сможет больше заработать. Вот. Успешный образ, наверное, повлиял бы больше на местных жителей. И, может быть, вот опять же, если правильно слепить успешный образ, то, наверное, это хорошо повлияло бы на то, что вот человек работает где-то и гордится. Но все равно он выберет вариант, где он больше заработает, а не где он будет больше гордиться. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Марина, Москва.
Да, Марин, приветствую вас.
А почему наше правительство не развивает робототехнику?
Теперь
вот ДСХ, пожалуйста, робот-снегоуборщик, там робот-пылесос, пусть катается, убирает. Зачем эти мигранты?
А у нас, помни, не знаю просто какого вы года, у нас раньше, когда-то давно в научной фантастике писали, что вот как раз к нашим годам уже, да, это еще писали, Стругацкие, над каждым городом будет купол просто, и там, в принципе, будет тепло, и чистить будет ничего не надо. Ну вот, наверное, это где-то из этой же серии.
Не, ну вообще это реально, вот, если вот развивать это?
Да нет, конечно, ну какие роботы, почему ну о чем нет? Вы говорите?
Ну, почему нет? Это не катается вот как дома, да, у нас робот вылесос. Так же по улице, например, не катается, убирается.
Угу. Пыль там грязь. Ну напишите Мишустину, мне кажется, он рассмотрит. Сейчас, опять же, на госуслугах удобно. Вот, соответственно.
Или проект написать, да, вот я готова делать роботы, снегоуборщики. Выделите мне, пожалуйста, бюджет.
А, не, если выделите бюджет, вам еще и кураторов дадут. Да, нет, это уже да, это я мысли понял. Хорошо, большое.
Придумать надо что-то, да.
Ладно, я согласен, я поддерживаю. Давайте придумаем. Мутакен, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. А вы знаете, что я вам скажу? Вот вы сказали, выбирая, где он больше заработает.
Так.
А проблема не в том. А проблема в том, что где ему дадут больше работать. Вот что. И вот тут возникает маленький вопрос, который нужно, в общем-то, вводить. В тех сферах, где время работы ограничено, оно во многих, где вот мигранты работают, это должно соблюдаться, и это время должно ограничивать. Чтобы вот это вот их переработки не приводили к демпингу в итоге в отрасли.
А вот скажите, пожалуйста, если я вот правильно помню, вы же тоже к такси имеете отношение, да, какое-то?
Имею, некоторое такое, отдаленное, конечно, но
вот.
Имею.
А вот скажите, мне тут сейчас таксисты, вот я несколько раз ездил тут на такси, мне таксисты говорят, что сейчас Яндекс поставил какие-то камеры в салоне, мне надо смотреть, соответственно, по чужим документам ездить уже вообще не получится. И 12 часов вот эти как бы уже все соблюдают, что нет переработок.
Ну, во-первых, 12 часов так особо не контролируется, на самом деле. Там не совсем так, там нет лимита 12 часов. Там гораздо важное ограничение, они 12 прописаны, но важное ограничение не 12 часов в день, а 40 часов в неделю. Вот. Вот тут ограничения. Во-вторых, вот эти камеры, ну не знаю, у меня, в общем-то, особо меня не проверяют, почему. Я такие, как бы, контроли прохожу, ну, раз там в месяц. Угу. Я на своем автомобиле, и как бы у меня не может быть никого, кроме как меня.
А
у других,
понял,
не знаю, как.
Понял.
Вполне вероятно, как-то Яндекс отрабатывает какие-то риски, и у кого-то это чаще. Вот, но все равно есть вот эти ограничения, и они должны соблюдаться. Соблюдаться даже не проблем те, кто работает, а соблюдаться теми, кто их сажает за руль, этих автомобилей. Что это, в общем-то, никем и никогда не делалось.
Ну да, у нас вот же, видите, по законам получается.
А что касается предыдущей, там барышня звонил про роботы. Да не надо роботов, просто сделали какую-то механизацию вменяемую. А то, вы знаете, даже пользуясь трактором какой-то, я не знаю, там человек ездил по каким-то хлопковым полям всю жизнь, он даже не может бурты и снег нормально собрать. Они такое натворят во дворах с этими тракторами. И нет людей, опять же, каких-то там техник, не техник, техник вообще это назывался, который будет говорить и объяснять, что он должен сделать посредством этого трактора, веренного ему трактора. Вот.
Ну да, то есть получается, если мы вводим механизацию, должно быть какое-то обучение минимальное, как, грубо говоря, шайтан арбой пользоваться. Ну да, да, согласен. Большое спасибо вам за звонок. Ростислав, приветствую вас.
Добрый вечер. Я вот подумал, среди журналисток и новостниц, говорит Москва, прекрасно справились без мигрантов. Вот.
Я вот, честно говоря, этого мы не знаем.
Очень доволен, собственно говоря, ну и общением, и трансляциями, потому что я вот смотрю в Германии звезды, актрисы немецких сериалов, ну, такие непривлекательные лица какие-то, лошадиные.
У нас вот... Инквизиция виновата. Всех красивых сожгли.
Да, на «Говорит Москва» очень привлекательные журналистки. Другое дело, что у актрис немецких, у них сапоги минимум за 200 евро, и то это самая там дрянная актриса такие сапоги носит. Вот. Я всегда критикую сапоги наших новостниц, но это не, как говорится, что называется «good mind». Если можно как-нибудь поставить для новостниц песню Серова, быть может, сумела ты, но я не в силах забыть незабываемый «Версаль». Я думаю, что еще съездят. И хорошего нового вам года с наступающим всех. И я думаю, что, может быть, Новый год будет лучше и оправдает надежды на перемены, в том числе и политические в России. Спасибо.
Да, спасибо большое, Ростислав. Уже вот, да, как приятно, до Нового года, в общем, еще больше 2 недель, а уже вот эти поздравления, они прям такие, прям какие-то уютные, что ли. Добрый вечер, вы в эфире?
Добрый вечер.
Ой, а радио выключите, пожалуйста. Ого, отлично.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел бы сказать вот о чем. Есть очень положительный образ, опыт, вернее, в Белоруссии. Почему там не привлекают всяких мигрантов? Потому что у них есть закон о тунеядстве, который позволяет тех людей, которые там приезжают, они задерживаются не более 2 недель, если они не нашли конкретную работу, раз. Во-вторых, там, ну, чтобы получить гражданство Белоруссии, надо прожить там не менее 7 лет.
Ну, это очень хороший вариант. У нас и за 7 лет его получить нельзя, если оснований нет. Хоть 15 проживи.
Нет, прожить-то ладно, ну, у них-то и мигрантов нету этих. У них все свои работают.
Ну, у них денег просто нет, чтобы мигрантам было выгодно туда ехать. Там зарплаты ниже гораздо. У нас много где нет мигрантов в экономиках, которые, ну, победнее.
Ну, тем не менее, живут люди без трудовых мигрантов, и работают все, и чистота, и порядок, и на улицах, и везде.
Вот это согласен, тут согласен. Хорошо, большое спасибо вам за звонок. Ну что ж, у нас сегодня как-то было не так активно, как мы привыкли, но в целом получилось хорошо. Сейчас у нас уже придет Павел и расскажет про все самые интересные новости, которые они подготовили с коллегой за этот час и за какие-то предыдущие часы. Я потихонечку буду откланиваться. У меня все равно еще сохраняется позитив от вот этой сегодня тусовки с Духовным управлением мусульман и Службой исполнения наказаний. Вот. Очень нравится мне, когда позитивные люди, которые занимаются своим делом, прям его любят, вот, и это замечательно. На всякий случай, вдруг уже мы не встретимся в этом году, я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам крепкого здоровья, и чтобы идиоты обходили вас 100 метров по большому кругу и встречались вам в этой жизни как можно реже. Все остальное вы сами себе купите, если будете нормально и ответственно заниматься своим делом, все у вас будет хорошо. А Павел вот уже пришел, сейчас он непосредственно расскажет. Вы все должны очень собраться сейчас внимательно, серьезно, потому что предыдущие новости я вот правильно не подвел. Сейчас все на 5 баллов. Всего вам хорошего и до следующего эфира.